Он знал это и все равно беззвучно просил ее обернуться. И она уже хотела было сделать это, но замерла на половине движения.
Господа, это немыслимо. Никогда еще в этих стенах никого не арестовывали. Это храм, это прибежище духа. Господа, вы творите святотатство. Я пойду к бургомистру.
Не волнуйтесь, господин ректор,
проговорила Тори, медленно, будто раздумывая.
Я полагаю, что недоразумение вскоре разрешится и...
Оборвав себя, она обратилась к офицеру.
Что ж, я поняла, что вы не остановитесь и перед насилием, господа. А я не желаю, чтобы в этих и без того оскверненных стенах произошло еще и насилие. Я иду.
Она шагнула вперед, быстро закрывая за собой двери кабинета, будто желая этим последним движением защитить Соля от посторонних взглядов. Дверь закрылась. Эггард стоял, вцепившись ногтями в ладони, и слушал, как отдалялись по коридору грохот сапог, перешептывание сметенных студентов и причитание ректора. Здание суда было самым тяжелым, самым громоздким, самым неуклюжим сооружением на площади. Эггард привык 10-й дорогой обходить железные двери с чеканной надписью «Бойся закона». Округлая черная тумба с небольшой виселицей, где болталась в петле тряпичная кукла, казалась ему страшной и отвратительной одновременно. Шел мокрый снег. Соль он казался грязно-серым, как слежавшаяся вата. Башмаки по щиколотку увязали в холодной каше, и по фонарному столбу, служившему Солю чем-то вроде пристанища, струйками сочилась вода. Дрожа всем телом, переминаясь с ноги на ногу, он до боли в глазах вглядывался в плотно закрытые двери, теша себя изначально глупой надеждой. Вот железный капкан разожмется и выпустит Торию. Стайка студентов, вначале составлявших ему компанию, понемногу рассеялась. Понурые, подавленные, они разбрелись, не глядя друг на друга. В здание суда входили и выходили разные люди, либо чиновники, важные или озабоченные, либо стражники с копьями, либо просители со втянутыми в плечи головами. Дыша на озябшие пальцы, Эггард гадал, предъявили Тории обвинение или еще нет, и в чем ее обвинили, и кто теперь поможет, если даже визит ректора к бургомистру окончился ничем. Он провел на площади полную страхов длинную ночь, освещенную едва теплящимся светом фонаря да зловещими отблесками в окнах угрюмого здания.
Рассвет наступил поздно, и белесым утром Эггард увидел входивших в железные двери служителей Лаш.
Их было четверо, и все они казались Солю похожими на Фагирру. Двери закрылись за ними, и Эггард скорчился у своего столба, изнывая от страха, тоски и безысходности. Обвинение, конечно же, исходит от Лаш. Откуда-то из давних воспоминаний выплыли слова Фагирры. Городской судья все так же прислушивается к советам магистра. Да, но все-таки орден Лаш — это еще не суд. Может быть, судье можно объяснить, раскрыть глаза? Возможно, черный мор отнял близких и у него. Мор ведь не разбирает ни чинов, ни должностей. Из железных дверей спешно вышла группа стражников. Солю показалось, что он узнал офицера, арестовавшего Торию. Безжалостно разметывая сапогами снежную кашу, стражники поспешили прочь, и Эггард выругал себя за глупую мнительность. Ему показалось, что они снова направлялись к университету. «Был бы жив декан! Был бы жив декан Луаян, разве посмели бы?» А теперь Тории не на кого рассчитывать, кроме... Он прижался щекой к мокрому холодному столбу, пережидая приступ страха. Подойти к железной двери, переступить этот порог... Но ведь Тория уже переступила его. Долго и с пристрастием он уверял себя, что ничего страшного нет в предстоящем ему деле. Он просто должен войти, а потом и выйти. Вот только надо увидеть судью, убедить его. Судья — это не Лаш, а Тори уже там. Возможно, он увидит ее. Эта мысль оказалась решающей. Сразу вспомнив все свои защитные ритуалы, скрестив пальцы одной руки и стиснув пуговицу в другой, он по сложному извилистому маршруту двинулся к железной двери. Ему ни за что не хватило бы смелости взяться за ручку, но, по счастью или на горе, дверь открылась перед ним сама, выпуская какого-то писца с бесцветным взглядом. Солю ничего не оставалось делать, как шагнуть вперед в неизвестность. Неизвестность обернулась низким полукруглым помещением со множеством дверей, голым столом посередине и скучавшим стражником у входа. Стражник и не взглянул на вошедшего Соля, а вялый молодой канцелярист, рассеянно водивший по столешнице кончиком ржавого перочинного ножа, покосился вопросительно, однако без особого интереса.
«Дверь закройте плотнее».
Дверь и без Эгерта захлопнулась намертво, как дверца клетки. Задребезжала прикованная к засову цепь.
«По какому делу?»
— поинтересовался канцелярист. Вид его сонный и вполне заурядный немного успокоил Солля. Первый, кто встретил его в столь страшном учреждении, выглядел ничуть не более зловеще, нежели какой-нибудь лавочник. Собравшись с духом, изо всех сил сжав свою пуговицу, Эггерт выдавил.
«Дочь декана Луаяна из университета. Арестована вчера. Я...»
Он запнулся, не зная, что говорить дальше. Канцелярист тем временем оживился.
«Имя чье?»
— глупо переспросил Соль.
«Ваше».
Канцелярист, по-видимому, давно привык к глупости посетителей.
«Соль?»
— сказал Эггерт после паузы. Мутные глаза канцеляриста блеснули.
«Соль? Вольнослушатель?»
Неприятно пораженный такой осведомленностью, Эггерт через силу кивнул.
Канцелярист почесал щеку кончиком ножа.
«Думаю... Погодите-ка, Соль, я доложу».
И неслышно выскользнув из-за стола, чиновник нырнул в один из боковых коридоров. Вместо того, чтобы обрадоваться, Эггерт снова испугался. Сильнее, чем прежде, до дрожи в коленях. Ноги его сами сделали шаг к двери. Дремавший стражник повел глазами, и рука его рассеянно легла на древко копья. Эггерт застыл. Второй стражник, неторопливо появившийся оттуда, куда улизнул чиновник, оглядел Солли критически. Так повар оглядывает принесенную с базара тушку. Канцелярист, выглянув уже из совсем другой двери, поманил Эггерта согнутым пальцем.
«Идемте-ка, Соль».
И тогда, покорный, как приютский мальчик, Эггерт последовал навстречу своей судьбе. В темном коридоре ему пришлось разминуться с плащеносцами. На Соль отдохнуло знакомым терпким запахом, показавшимся теперь отвратительным до рвоты. Никто из воинов Лаж не поднял капюшона. Но Эггерт ощутил четыре холодных, внимательных взгляда.